Если Вероника идет на такие наивные хитрости, значит, опасности для ее жизни и жизни человечества пока нет. Хотя, конечно, девочка требует к себе повышенного внимания. Такой возраст, что поделаешь. «Вероника», — сказала директриса, — «я тебя понимаю. Трудно девушке в таком возрасте находиться в четырех стенах, даже если это золотые стены. Но ты знаешь, что с окончанием школы заканчивается и исследование тебя. Мы будем надеяться, что твои родители будут найдены и откроется тайна твоего происхождения, и ты вернешься в свою семью или, если захочешь, продолжишь свое образование на земле». «А вот это никому не известно», — резко возразила Вероника, и ее щеки окрасились ярким румянцем. «Откуда мне знать, что я обыкновенный человек? А вдруг во мне таится чудовище? Или страшный микроб? Или по достижении совершеннолетия я взорвусь, подняв в воздух весь ваш любимый остров?» «О, нет!» — воскликнула директриса, которая и сама всегда жила в ужасе от такой возможности. «Это так на тебя не похоже, Вероника, ведь ты всегда была хорошей Пейти». «Была, да кончилась», — сурово ответила Вероника. Она обратила свой воспаленный взор к большому портрету лилового красавца и воскликнула: «О, мой Джон, ты один во всем свете не боишься меня. Ты один мне доверяешь. О, как я устала жить в роли потенциального чудовища, быть чужой среди людей, к которым я так стремлюсь всем сердцем. Я хочу быть обыкновенной девушкой. Я хочу целоваться с простым сельским парнем. Но даже здесь судьба смеется надо мной. Из всех возможных поклонников мне достался лишь один — труп, разбившийся вдребезги о вершину Килиманджаро». «Эвереста», — поправила воспитанницу памятливая директриса. «Ах, какое мне дело до того, как называется та гора, которая подставила под твое мягкое тело свои острые скалы, и ты остался лишь видением. Но и этого мне не дано, и это у меня отбирают». «Никто не отбирает его у тебя», — откликнулась директриса. — «Ты вольна любить этого Джона, только не принимай так близко к сердцу. Учись, гуляй, играй в подвижные игры. Никто не будет тебе мешать, ведь нас беспокоит лишь твое душевное состояние». Но Вероника не слушала добрую директрису. Она рухнула на кровать и залилась горькими слезами. Комиссар Милодар внимательно слушал рассказ директрисы. Он поднялся, подошел к окну и стал вглядываться в озерную даль, затянутую мелким дождем. «И что же заставило вас не поверить девушке?» — спросил он наконец.
«Как вы догадались, что я не поверила?»
«Иначе зачем вам ночью бегать по острову?»
«Тьетенкин», — согласилась директриса,
— «то есть разумно с вашей стороны. Я не до конца поверила девушке, потому что я просила врача усилить наблюдение за этим ребенком».
«Сколько ребенку лет?»
17 по земному счету, но мы не знаем, сколько по ее счету».
«Надо бы раньше выпускать ваших птенчиков на волю. Они застаиваются в гнездышке».
«О, я вас понимаю, но есть указание Интерпола задерживать пребывание сирот на детском острове до последней крайности. Сироты должны быть идентифицированы».
«Как?» — удивился комиссар.
«Это есть русское слово», — гордо сказала директриса,
которой не всегда легко давались очень длинные русские слова.
«Ну да, конечно», — согласился комиссар. «А я уж было решил, что чукотская».
Директриса не оценила юмора и продолжала свой рассказ.
«Рапорт врача сообщил, что душевное состояние Вероники остается напряженным, что ей свойственны резкие перепады настроений».
«Может быть, это возрастное?» — спросил комиссар.
«Нет, доктор полагает, что это связано с активным романом, что он либо существует, либо почти существует».
«Что говорят воспитанницы?»
«Они буквально заворожены тем, что у Вероники происходит роман с самым настоящим, таинственным мертвецом».
«Они в это верят?»
«Все без исключения».
«И не шокированы этим?»
«Наоборот, комиссар.
У нас особенный контингент сирот. Они чувствуют себя мизерабль».
«Это по-фински?»
«Нет, это название романа французского писателя Виктора Гюго».
«Вы хотите сказать, что они верят Веронике назло вам, госпожа Алтонен?»
«Нет, не мне», — твердо возразила директриса, «а вам, господин комиссар, всей бесчеловечной системе, которая заточила на острове детей и без того лишенных родительской ласки».
Директриса смахнула случайную слезинку. Комиссару стало неловко, будто это он придумал такую жуткую долю для детишек.
«Продолжайте», — отрезал он.
Директриса пожала плечами, и комиссар понял, что душой она остается на стороне сироток, и потому ее пора менять. При таком эмоциональном состоянии руководителя колонии недолго и до беды. Под грубой, массивной, широкоскулой, белоглазой оболочкой директрисы трепетало слишком чувствительное сердце. Если та же Вероника окажется опасной, директриса может закрыть на это глаза из жалости к девушке. К сожалению, жалость — это личное чувство, а на директрисе лежит ответственность за судьбы детей и земли в целом. Сделав мысленно зарубку в памяти, приговор директрисе, Милодар дослушал рассказ. Оказывается, вчера ночью дежурная по дортуарам старших групп сообщила ей, что Вероника только что покинула свою спальню и пробирается к выходу из замка. Старшие группы знали все секреты замка и отлично знали, что его неприступность и древность — лишь кажущиеся. На самом деле опытный человек может выбраться из замка и незаметно возвратиться в него в любой момент. Пока Вероника спускалась на кухню, чтобы оттуда через склад подземным ходом выбраться за ворота, директриса, не поднимая лишнего шума, надела серый плащ и последовала за Вероникой. Директриса понимала, что девушка задумала нечто запретное, но не знала еще, насколько запретное. Вероника, несмотря на ужасную погоду, одетая лишь в пеньюар, сбежала к причалу, и там, как оказалось, в сторожке возле причалов ее ждал некий молодой человек, показавшийся директрисе весьма темнокожим. И хоть в последующих событиях директриса не имела возможности тщательно рассмотреть охальника, она могла бы поклясться, что молодой человек, как две капли воды, похож на покойника, чей большой портрет висит над кроватью Вероники.